Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня украинское средство массовой информации, не только украинское, подводит уже окончательные итоги выборов в Тернопольский областной совет. Казалось бы, это небольшая область, расклад сил в ней не влияет на ситуацию, общую политическую ситуацию на Украине. Но, тем не менее, факт остается фактом. Очень много внимания уделялось этим выборам, потому что они были скандальными. Блок Юлии Тимошенко вообще в последний день отказался в них участвовать. И потому что победитель этих выборов слишком хорошо известен в украинской политической жизни. Это всеукраинское объединение «Свобода». Объединение, возглавляемое политиком Олегом Тягнибоком, который в свое время был исключен из фракции «Наша Украина», фракции Виктора Ющенко за антирусские и антисемитские высказывания, ксенофобские характера, за призывы, которые можно охарактеризовать тремя словами. Украина для украинцев, и под украинцами имеется, естественно, этническая, а не гражданская принадлежность. Сейчас господин Тягнибок стал намного осторожнее, но, тем не менее, все прекрасно понимают его политическую платформу. И вот именно эта сила будет контролировать теперь одну из украинских областей. Связано ли это с украинским кризисом? Связано ли это с разочарованием во власти? Как будет развиваться ситуация в стране, если радикальные настроения на Западе и на Востоке, а в украинских условиях они разные, будут только усиливаться? И как будут сотрудничать между собой различные радикальные силы в различных регионах страны, если они вообще способны между собой сотрудничать? Вот об этом поговорим сегодня с нашими гостями, обозревателем газеты «Левый берег» Артемом Горячкиным и политическим консультантом Андреем Левусом. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И вот, собственно, первый вопрос мой такой. Могут ли, в принципе, радикальные силы, такие как Объединение «Свобода», пройти в Украинскую Верховную Раду и в будущем определять вектор политического развития страны? Ну вот начнем с вас, Артем.
Я думаю, что если и могут, лично я не верю, но, в принципе, если и допустить такую возможность, ну, максимум это будет небольшая фракция размером 18 депутатов, по примеру партии «Зелёный» в 98 году. Почему? Потому что возьмем последние выборы 2007 года в Верховную Раду. ВО «Свобода» набрала 0,7% голосов. Для того, чтобы прийти в Верховную Раду, нужно ей в 4 раза улучшить свой показатель. За счет чего это сделать? Ну, в Западной Украине еще есть максимум ресурс, это вот Львовская, Ивано-Франковская области, остальные западные области, Волынь, Черновицкая область и Закарпатье, это, скорее всего, проголосуют совершенно иначе, чем Тернопольская область, и там борьба может развернуться в том числе и с активным участием партии регионов, а не только сколько между «Свободой» и «Бьют». А в восточной области, там электоральная база этого объединения, ну, просто нулевая, там скорее следует ожидать появления местных вариантов «Свободы», ну, скажем, более левого толка или пророссийского, вот и все.
Как вы считаете, Андрей?
Ну, я считаю, что «Свобода» имеет потенциал для прохода в Верховный Совет Украины, но им для этого надо выйти за рамки региональной политики, за рамки узкого национализма и ориентироваться на постпомаранчевый электорат, поскольку электорат НУНС нашей Украины, Народной самообороны, уже разочаровался, и однако голосовать за БЮТ они не будут. Ну, есть шансы потому у «Свободы», если они изменят свою политику.
Ведь я так понимаю, что «Свобода» — это же не единственная такая партия, которая может рассчитывать на этот электорат нашей Украины. Есть там Украинская народная партия, например. Есть много таких сил, более умеренных, чем «Свобода». Почему тогда ей все лавры?
Дело в том, что «Свобода» дает четкий рецепт и четкие программные цели. У нее есть харизматический лидер. Они новые, хотя в политике они с 91-го года, и реформированная «Свобода», до «Свободы» была социал-национальная партия Украины, очень радикальная, с радикальными не только словами, а и действиями. В 2004 году они...
Там Тягнибока не было еще.
Он был, он был одним из идеологов партии и главных деятелей, но не главой партии. Вот. И в 2004 году была такая попытка стать такой правой партией европейского такого масштаба, там, европейского характера, где-то вариант австрийской партии «Свободы». Но выступление Тягнибока на горе Яварина, там, где он как раз заявил свои такие что надо выгнать из Украины, извините за цитату, такую прямую москальскую и жидивскую банду, она как раз показала...
Это была цитата на украинском языке, все равно ее не поняли российские слушатели.
Да. Она как раз показала, что он не готов еще быть не маргинальным политиком.
А вот, кстати говоря, если сейчас посмотреть на лицо Тягнибока, нынешнее, да, то, может быть, можно сделать такой парадоксальный вывод, несмотря на эту вот совершенно очевидную, так сказать, ксенофобскую цитату, да, за которую можно и к уголовной ответственности человека привлечь, по большому счету. Может быть, как раз это говорит о том, что Украина становится именно в кризисной ситуации такой европейской страной, где есть такая своя радикальная правая сила, такая, как, допустим, действительно Австрийская партия свободы покойного Йорга Хайдера в Австрии, которая сейчас, кстати, выиграла парламентский выборы в Каринте, не партия свободы, а вот новая партия за будущее союза,
Альянс за
будущее Австрии, который Хайдер потом создал, тоже совершенно, это очевидно правая партия такая, ультраправая, или национальный фронт Ле Пена. И эти люди всегда сочетали какие-то национальные лозунги с социальной демагогией, именно то, что делает объединение «Свобода». Вот просто тернопольцы больше европейцы, чем все остальные украинцы, они такие, условно говоря, мы думали, что это Пьемонт, а это оказалось Каринтия.
Ну, я думаю, здесь надо, во-первых, те, кто проголосовали за Тягнибока, здесь действительно надо разделять те, которые голосовали, которые хотели видеть Украину для украинцев, и те, которые голосовали, потому что не хотели голосовать за других оранжевых. То есть это две части, да, я бы разделил. Потому что на самом деле... Если отбросить вот этот весь медийный плевела от ВО «Свобода» и с ее компанией, то на самом деле действительно это просто праворадикальная партия, которая удачно выбрала и время, и место, потому что Тернопольская область, это, по данным всех переписей, начиная с Советского Союза, это самая моноэтническая область в Украине, там 98% украинцев.
То есть оттуда некого выгонять.
Нельзя сказать, что русские гнобят Тернопольскую область, там русских было 1010-15 в лучшие времена. Точно так же большинство людей, которые работают, зарубежчане, которые на заработках в Европе, они живут там, они видят нормальное общество, они там чужие, к ним относятся нормально. Многие, то есть ни там, ни в Украине, ни вне их, эти люди не могут испытывать давление от инородцев. Поэтому это, скорее всего, действительно протестный вариант, и это не повод ожидать волну погромов, и вот Тягнибок идет походом на Киев, сейчас он войдет в Киев на коне и всех выгонит отсюда. То есть он просто дальше с бруча, мне кажется, и не перейдет, на самом деле.
Напомню, что в программе «Час прессы» участвует обозреватель газеты «Левый берег» Артем Горячкин и политический консультант Андрей Левус, ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем недавние скандальные итоги выборов в Тернопольский областной совет, где победило праворадикальное объединение «Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком, известным своими, мягко говоря, неоднозначными высказываниями на украинской политической сцене. Андрей, ну вот тут интересный тоже вопрос. Вот вы с Артемом фактически все время говорите о «Свободе» как о некой праворадикальной идеологической партии. И это в обстановке, когда, по большому счету, все уже давно заметили, что на украинской политической сцене нет вообще никаких идеологических объединений, а есть группы бизнес-поддержки. Все время об этом поговорят. Слушайте, зачем мы говорим там об идеологии там, Виктора Януковича или Юлии Тимошенко, или даже Виктора Ющенко, когда между ними нет никаких идеологических различий, казалось бы, да, вот какие различия между Ющенко и Тимошенко, очень трудно было установить поначалу. Они, тем не менее, борются между собой, так как никакие идеологические партии не борются, потому что у них есть бизнес-интересы. А тут мы вот ситуацию вокруг партии «Свобода» сводим именно к ее идеологии. Получается, что это вот на самом деле идеологическая партия, и вдруг, и, наверное, первая идеологическая партия на украинской политической сцене в таком случае, потому что ведь украинские коммунисты тоже уже давно доказали, что они могут поддерживать и блок Юлии Тимошенко, и в некоторых случаях другие политические силы, когда им это выгодно с точки зрения бизнеса. Да. А у «Свободы» нет, получается, ни бизнеса, ни бизнес-заинтересованности?
Ну, я бы не делал таких итогов, не подводил.
Я спрашиваю просто, да.
Я думаю, что на самом деле «Свобода» есть такая белая, пушистая, идеологическая, правильная националистическая партия. К сожалению, я думаю, что там и национализма как такого и нет. Потому что если смотреть на национализм не партийный, а национализм как стремление защитить свою нацию, он должен быть очень консервативным и очень прагматическим даже. А здесь, когда идет, скажем, информационная война за Голодомор, «Свобода» выставляет пикеты около израильского посольства с тем, чтобы Израиль вызнал Голодомор. Никогда больше Израиль после этого не сделает. Это провокационное движение, которое дискредитирует правый дискурс, национальный дискурс, дискурс по защите национальной идентичности. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что «Свободу» просто используют и используют очень красиво. Если посмотреть 2004 год, мы уже говорили, дискредитация Ющенко. Если посмотреть 2006 год, дискредитация опять Ющенко, потому что критиковала в своих газетах, выступлениях «Свобода» не столько коммунистов-регионалов, да, а сколько Ющенко. За, как говорят источники там, и журналисты, называют за деньги, на тот момент Коломойского. Да? Потом говорили, что спонсором «Свободы» был Клюев. Сейчас,
это один из лидеров партии «Регион».
Да, да, конечно. А сейчас очень, если посмотреть на то, что выборы в Тернополе были очень такими взрывоопасными, я не думаю, что глава секретариата президента Балога дал бы добро на эти выборы. Ну, он, если можно так сказать, его губернатор, и сделали так, чтобы эти выборы состоялись, если бы он не пошел на встречу «Свободе», если бы он не взял ее под свой контроль.
То есть сейчас уже она дискредитирует Тимошенко.
Абсолютно. И если там 2 года тому «Свобода» критиковала Ющенко, то теперь вектор критики и направление критики идет к Тимошенко. «Свобода» — это... такой проект, который имеет, скажем, такой молоток в украинской политике, который будет использоваться в разных ситуациях. Сейчас идут выборы президентские, я думаю, что они отыграют там эту скрипку дискредитации Тимошенко.
Ну и кроме того, это вообще очень выгодная победа, потому что она, во-первых, позволяет, действительно дискредитировать БЮТ, то есть показать, что ее, вот у вас какой рейтинг маленький. Это позволяет, во-первых, аккумулировать какой-то протестный электорат и теперь уже целенаправленно работать через его «Свободу» с этим электоратом. И, во-вторых, это такое пугало, которым можно теперь ходить по Донецку, показывать портрет Тигнебога, говорить, смотрите, вот кто к нам сейчас придет. Потому что избиратель уже не скажет, что... Вот, он спросит, вот что вы сделали за 4 года, да, партию регионов, например. Они скажут... О чем вы спрашиваете? Вот Тигнебок идет. Вот давайте объединяться и бороться.
Абсолютно.
Но с другой стороны, я хотел бы вам напомнить, что если вы говорите уже о таком молотке, не хотелось бы проводить таких параллелей, но Национал-социалистическую рабочую партию Германии тоже изначально финансировал крупный капитал. Раз. Не изначально, я имею в виду, был этап довольно серьезной в ее деятельности, когда ее финансировал крупный капитал, ее использовали именно как орудие. Как орудие, допустим, правых партий против социал-демократов. А социал-демократы пугали свой электорат тем, что придут нацисты, и поэтому нужно объединяться против них. И них, кстати говоря, это был один из лозунгов, одно из доказательств, которым социал-демократы мотивировали возможное объединение с коммунистами немецкими. Коммунисты просто на это не пошли. Но объединяться нужно было именно перед опасностью фашизма. И в результате, как вы знаете, Национал-социалистическая рабочая партия Германии просто выиграла парламентские выборы, и все те, кто думали, что они ее спонсоры, и что они ее воспринимают как орудие, должны были просто вступать в ее ряды, потом и не обращать уже никакого внимания на свои предыдущие намерения. Я не утверждаю, конечно, что так будет со «Свободой», но иногда просто недооценивают привлекательности подобных лозунгов, они ведь очень простые.
Да,
ну, в конце концов, та же австрийская партия «Свободы» в наше время вошла в австрийское правительство, да?
Да. Ну, если посмотреть так, я думаю, что Шпеер очень талантливый архитектор и очень такой неразборчивый политик в Третьем Рейхе. Он, когда вступил в партию, он сказал, я вступил в партию, потому что я видел там островки порядка в океане хаоса. И это хороший такой образ, который сейчас очень кстати. Я думаю, много из людей хотят порядка, хотят даже, это даже показывает социология, хотят диктатуры, хотят такой стабильности, хотят силы. Вот и этот образ, он очень четко просматривается в «Свободе». Это факт. И он может где-то сыграть на этом и получить свои дивиденды политические, тем не менее.
Ну, все-таки я такие бы параллели особо не проводил, потому что вот забери у Тигнебока радикальную риторику, вот эти вот лозунги националистические, и за этим ничего не будет. Вот какую, скажем, экономическую программу предлагает он? Если ему придется сформировать правительство, кто будет возглавлять экономический блок? Вот покажите этих людей. Да, вот это элементарно. Вот кого может свободно...
Министром финансов Гитлера был Шахт. Очень крупный финансист. Кстати говоря, господин Шпеер, о котором вспомнил Андрей, он был очень крупный архитектор и вполне справлялся с ролью министра вооружения. А когда фашистская партия в Германии только создавалась, там было одно отребье, ничего не умеющее, ничего не знающее. Это всегда, они всегда появляются.
Ну, появляются, да. Но просто кто, скажем, захочет войти в правительство Тигнебока, если наоборот, если, скажем, не сформируют фракцию в парламенте, ее будут использовать исключительно вот в качестве
золотой акции. Это чисто, ничего, это чисто провокационный вопрос.
Мне кажется, оно на уровне теории уже и отпадает.
Хотя можно... Хотя где-то года 3-4 тому «Свобода» вообще воспринималась как маргинальная партия. Сейчас, когда она показала местные советы в 2006 году, в среднем 10-15% в Западной Украине, туда потянулся мелкий бизнес, мелкий средний бизнес, очень хорошо стоящий, скажем, в Галичине. И они сейчас, скажем, очень хорошо там работают. При партии создан экономический совет, который включает бизнесменов. Они имеют такие хорошие бизнес-проекты. Они работают с украинской диаспорой, которая их поддерживает, в том числе и финансово. Это есть первые такие признаки системности. Если до того это была такая подвальная партия штурмовиков, то сейчас это уже более-менее серьезный проект. И это факт. От этого не можно, на это нельзя закрывать глаза. И потому это дает ей некоторый потенциал для роста. Если сначала мелкие бизнесмены, средние, вступают в партию и идут с ней рядом, да, в рядах, ну потом на всеукраинском уровне пойдут и серьезные...
Ну, мотивация вступления все-таки немножко иная, не идеологическая.
Да, конечно.
То есть они вступают, чтобы получить доступ к админресурсу, то есть
абсолютно.
Через местные советы, исполнительные комитеты.
Приватизация земля.
Да, поэтому как только станет ясным хотя бы приблизительно перспектива президентских выборов, да, то есть что и следующих парламентских, когда это они расставят все на свои места, я надеюсь. И можно будет тогда уже действительно оценить, что она собой представляет на самом деле. Потому что сейчас это исключительно все политтехнологии, как мне кажется.
Ну, я мог бы объяснить, еще вот такая вещь. Ведь на самом деле многих людей подталкивают к такого рода восприятию таких организаций, как «Свобода», как вполне респектабельных, неразборчивых в самом вот этом национально-демократическом лагере. Ведь «Свободу» никто не изолирует. Виктор Ющенко обнимался с Олегом Тигнебоком на глазах у всех. Уже после того, как Тигнебока исключили из фракции, когда он приезжал во Львов уже в должности президента страны, а Тигнебок произнес уже все свои высказывания на горе Яварина и был исключен из фракции «Наша Украина», но он его обнимал как одного из полевых командиров так называемых Майдана. Это была публичная сцена. Да? И ведь все люди видели, что никто от Тигнебока не шарахается, как от чумного, что бы он там ни говорил. Украинская народная партия, одна из наследников народного руха Украины, рассматривала вопросы коалиции с объединением «Свобода». И, кстати говоря, я не исключаю, что мы такую коалицию можем увидеть в Тернопольском областном совете. Если губернатор Тернопольской области говорит, что «Свободе» принадлежит место председателя областного совета по праву, то это означает, что происходит не так, как где-нибудь в других странах, где, условно говоря, все партии вынуждены объединяться, вот как в Австрии, чтобы не допустить правых радикалов к власти. Там левые и правые создают коалицию, чтобы радикалы остались в оппозиции. В Тернополе будет все очень просто. Там народная партия не придет в голову объединиться с партией регионов и БЮТ, чтобы не допустить к власти «Свободу», у которой нету там большинства квалифицированного в областном совете.
Да, не хватает несколько.
Не хватает несколько голосов. То есть ее можно было бы оставить в оппозиции, это было бы логично. Потому что мы как бы все партии гражданского общества, мы за равноправие на наций, живущих в Украине, мы за строительство конституционного украинского государства, а эти люди, которые подрывают ее основы, по его основу, пусть они сидят, значит, и смотрят, как мы это строим. Такого, конечно, не будет. Понятно, что «Свобода» объединится с национал-демократическими партиями, и понятно, что люди, которые будут смотреть на этот очевидный позор, будут считать, что это такая же организация, как Народная партия или любые другие национально-демократические организации. Вот в чем еще проблема.
Ну, это проблема, но это, скажем, не беда. Если сейчас стремиться «Свободу» маргинализировать, от него отстраняться, мы еще больше получим такое действие «Свободы» на то, что мы едины, мы только правильные, только мы победим и так далее. Это только подтолкнет ее на путь радикальных действий, высказываний и так далее. Если ее интегрировать в национально-демократический лагерь, это ее заставит быть мягче, быть либеральнее и быть правильнее. И я думаю, что это так, так надо и делать, потому что ну, от них сейчас никуда уже не убежишь. Нам нужно с ними вести дискуссию.
Но меня здесь еще вот какой момент волнует. Как ВО «Свобода» будет работать со старшими людьми, с электоратом, меня, честно говоря, мало волнует, потому что люди, которые родились в Советском Союзе, я их считаю такими политически пассивными. То есть максимум, что они могут, это выйти на Майдан, да, постоять. В этом году паспорта получают молодые люди, которые родились в 91-м году. То есть это те, которые другой страны, кроме как независимой Украины, не видели. Кроме всего прочего, это люди, которые родились в телевизионном мире, которые мыслят сугубо вот рамками рекламы, клипов и тех слоганов, которыми предлагает телевидение. И вот как вот, политические партии будут работать с ними, вот эту часть избирателей молодых, вот, их очень легко радикализировать вплоть до создания каких-нибудь штурмбригад, которые будут ходить и громить. Да? Вот, вот на этом, мне кажется, оппоненты «Свободы» должны на вот эту вот часть избирателей обратить внимание, чтобы не допустить каких-то вот появления на этом поле радикальных групп.
Я думаю, что Тянибок не будет создавать никаких штурмбригад, потому что он очень, очень долгое время как раз уходил от этого имиджа. Очень долгое время. Я вам скажу, что с 99 по 2004 год были реформы в социал-национальной партии. Когда забрали и символ этой партии, потом название, потом лидера, который был более радикальным, потом и отряды «Патриот Украины» и так далее.
То есть социал-национальная партия вообще была похожа вот на социал-социалистическую, да?
Абсолютно,
да.
Абсолютно. И здесь это дрейф в сторону национал-популизма, а не в сторону такого полускинхедовского руха, движения, которое, ну, очень маргинальное. Я думаю, что Тягнибок будет идти в сторону национал-демократии, а не в сторону национал-социализма.
А это... что ему делать с национал-демократией, когда там партии выше крыши?
Ну, там много партий, но все эти партии уже трупы. А он не труп. Он победил, а победа притягивает победу как магнит. Он лидер, он хорошо выступает, он молод, он может посоперничать на этом поле очень сильно, потому что наша Украина уже накрылась, можно сказать это точно. УНП, ну, это под большим вопросом, они сами никогда не пройдут в парламент. А здесь у него есть хороший потенциал. И если ему удастся залучить еще нескольких лидеров старого национал-демократического движения, лагеря, он может выглядеть как на респектабельный правый проект. Если он пойдет на это, может иметь успех.
Напомню, что мы обсуждаем с нашими гостями, обозревателем газеты «Левый берег» Артемом Горячкиным и политическим консультантом Андреем Левусом, ситуацию в украинской политической жизни, которая немножко так изменилась после сенсационных результатов выборов в Тернопольский областной совет. Напомню, что победила на этих выборах новая для украинской большой политики партия «Объединение Свобода» Олега Тягнибока. Продолжим мы нашу беседу сразу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». Напомню, что сегодня в 19:07 во времени гостей Виктор Резумков предлагает вам следующую тему. Неформальная коалиция общественных организаций Санкт-Петербурга «Ксенофобии нет» начала кампанию против проявления национализма, интолерантности и гомофобии. Обсуждает координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и член этого движения, член правления организации «Выход» Гуля Султанова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Мосгорсуд оставил в силе приговор одному из лидеров партии «Яблоко» Ивану Большакову. В конце прошлого года районный суд Москвы приговорил Большакова к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он якобы сломал руку сотруднику милиции во время разгона санкционированного митинга. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы шахтеров-пенсионеров из города Зверево Ростовской области. Уведомление об этом получили первые 22 горняка из более чем 100 шахтеров, направивших иски в Страсбург, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Командование российских ВВС приостановило полеты самолетов Л-39 до выяснения причин катастрофы в Краснодарском крае, в результате которой погиб пилот. Журналистов Первого канала Ильхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили голодовку в знак протеста против нарушения их трудовых прав, заставили покинуть кабинет, где они забаррикадировались. В Азербайджане проходит референдум по внесению изменений в Конституцию. Среди более чем 40 предложенных поправок – отмена ограничений на сроки пребывания у власти президента страны. Йозеф Фрицель, 24 года насиловавший свою дочь, признал себя виновным по всем пунктам обвинения в ходе заседания суда в Австрии. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане для обеспечения безопасности в ходе президентских выборов в августе. В Йемене подверглись нападению представители Южной Кореи, расследующие обстоятельства недавней гибели 4 своих сограждан. Смертник взорвал себя около одной из машин, на которой южнокорейцы ехали в аэропорт. Никто не пострадал. В Афганистане в окрестностях Кабула при взрыве ранены 3 мирных жителя. Взрыв произошел в тот момент, когда военная машина НАТО проезжала мимо бензозаправочной станции.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — обозреватель газеты «Левый берег» Артем Горячкин и политический консультант Андрей Левус. Мы обсуждаем итоги тернопольских региональных выборов, в ходе которых Всеукраинское объединение «Свобода», партия праворадикальной националистической ориентации, одержала бесспорную победу над всеми своими противниками. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать вопросы гостям. Мы продолжим, собственно, беседу. Артем, ну, может быть, все-таки дело не столько в успехе объединения «Свобода», сколько вообще в неразборчивом таком, вот я бы сказал, климате украинской политической жизни. Известно, что блок Юлии Тимошенко был совершенно убежден, что выборы в Тернопольский областной совет вообще не состоятся. И состоялись они чудом, состоялись они потому, что те расклады, я бы сказал, правовые, которые были полностью блоком Юлии Тимошенко проверены и поверены, они сорвались по независящим от этого политического объединения причинам. По большому счету, выборов не должно было быть. Возможно, если бы блок Юлии Тимошенко знал, что они будут и более активно в них участвовать, не объявил бы о бойкоте, такого результата бы не было. И, может быть, мы опять-таки имеем дело с фантомом скорее, чем с реальным феноменом правого радикализма.
Ну, во-первых, да, действительно, не стоит преуменьшать и роль... И, скажем, БЮТ, сейчас СМИ пишут о том, со ссылкой на источники, что Юлия Тимошенко действительно недооценила сам фактор этих выборов. То есть она до последнего просто, ну, можно сказать, игнорировала. Практически БЮТ не принимал активного там участия, кажется. То есть все надеялись на харизму лидера, как в случае и с киевскими выборами в прошлом году. И когда действительно за несколько дней не попытались отменить, то это решение просто проигнорировали, точно так же, как БЮТ в свое время проигнорировал указ о втором роспуске Верховной Рады. Ну, я лично до сих пор уверен, что это все-таки феномен. То есть вот ниша, возник спрос на какую-то силу. Если бы просто в это время появился кто-то другой, сможет с более правильной риторикой. Потому что спрос есть, да, как показывают все соцопросы, люди хотят какую-то сильную руку. Собственно, это по той же причине, по которой о сильной руке говорит и интеллигент, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, да, то есть, потому что социология, ниша есть, то есть, если не он, то значит, кто-то другой. И, ну, просто так попало, что в Тернопольской области действительно есть такая историческая традиция национализма, то есть, она имеет исторические корни, то есть, этому населению это больше понятно, и поэтому, вот, собственно, оказалось такое.
Да, ну, есть феномен, конечно, но и что нужно еще посмотреть. Яценюк не брал участия в этих выборах.
Да, он имеет большую популярность, чем чуть не мог, да, по сути.
Это
да.
Посмотреть, если в соседней Львовской области социология, он где-то 30-40% поддержки. Если блок Яценюка взял бы участие в этих выборах, я думаю, чтобы результаты Тягнебока были очень-очень другими. Это во-первых. Во-вторых, участие... Всего 52% взяли участие в выборах. Это 48% активных граждан, которые не показали своей гражданской позиции. Это во-вторых. По-третьих, это наша Украина. Посмотрим, что наша Украина не брала участие в этих выборах активно. Это потому что созданное движение «За Украину» еще не готово было брать участие в этих выборах. Хотя могло бы показать результаты, я думаю. А наша Украина как партия уже перестала существовать. Это тоже факт. Если эти бы факторы были чуть-чуть другими, я думаю, что Тягнебок, ну, прошел бы Тернопольский областной совет, но с значительно скромными результатами.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио. Говорите, говорите, это вы.
Алло.
Да, да.
Я слушаю.
Ну как, это же вы позвонили, а не я вам.
Я слушаю.
Вы будете говорить?
Да, да, да.
Говорите.
Я говорю, да?
Да. Можно? Да, да, да.
Я сама из Украины, и очень хорошую тему сейчас вы рассуждаете. И просто мы очень много украинцев, у нас же в России. Вот. И вот эта тема нас просто затрагивает. Я сама родом с этой области, вот о которой идет речь, в Тернополе. Но я работала в Минмонтажспецстрое, это министерство, и я ездила в командировку во Львов, в Тернополь, Ивано-Франковский, пускали там объект. И сама я из Тернополя. Я хочу сказать, что войну пережили мы, все воевали, украинцы, с фашизмом, и Голодомор. Я еще помню этот Голодомор, я находясь на Украине, значит, был голод, и мы колоски на поле собирали и мерзлую картошку. И украинцы вынуждены были выехать в Казахстан на целину. Сейчас об этом забыли, что Голодомор был везде. Понимаете, а в целине мы поднимали, половину украинцев были в целине. И сейчас вот то, что идет как волна, мы все-таки дружили, был Советский Союз, воевали вместе с фашизмом, и то, что мы сейчас не ладим между собой, как славяне, это очень плохо.
Да, спасибо. Да, спасибо.
Кризис везде. И то, что Украина надеется на помощь Америки и Евросоюза, у них самих сейчас кризис. Наоборот, надо дружить нам, народам, всем. Всем народам, как дружили с друг другом. Почему? Потому что семьи были и русские.
Большое,
и...
да, большое спасибо.
Вот у меня муж русский, я украинская. Вот. На Украине у меня сейчас там в Тернополе родственники. Надо дружить. Все. И не надо восстанавливать против народов друг другу.
Спасибо. Спасибо. Вот это мое. Ну вот, кстати говоря, тут же есть во мнении радиослушательницы, тут есть действительно довольно интересный аспект, о котором украинские вот такие праворадикальные силы, они, как правило, не вспоминают. Действительно, они помнят о большом количестве русских, которые живут в Украине, но они очень часто забывают о большом количестве украинцев, которые живут в России. И которых там действительно как бы не замечают, потому что не считают чужими. А если представить себе возрастание праворадикальных настроений в России, то можно себе представить, что они могут быть сейчас повернуты и против украинского населения России тоже. А это, кстати, гораздо большее количество людей, чем русские в Украине. Не говоря уже о смешанных браках, которые существуют и здесь, и там, и так далее, и тому подобное. И, кстати, мы уже видим подобные прецеденты. Если вы посмотрите на интернет-форумах, что пишут многие люди о Анастасии Приходько, то они ей ставят вину именно ее украинское этническое происхождение. Они, хотя, заметьте, что предыдущий там участник Евровидения от России Дима Билан, он тоже украинец по происхождению. Этнически это никого не волновало еще год назад. То есть такие настроения легко радикализируются.
Ну, я хочу сказать еще другой аспект об украинцах в России. Это то, что если бы в Украине было столько же русских школ, сколько украинских, пропорционально, сколько украинских, сколько украинских в России, да, то бы мы уже здесь бы имели войну, да, я понял, между, да, Россией и Украиной. Здесь бы был крик в 100 крат больше, чем сейчас, об насильственной украинизации. В России этих школ всего 10. 10 это с воскресными школами, с школами не государственными. Это вот где проблема. Проблема ксенофобии и украинофобии в России – это государственная политика. Это может, я очень радикально сейчас говорю, но это правда. Это правда. А то, что пишут на форумах, это уже проблема десятая. Есть государственная политика не вызнавать украинцев в России как нацию, отдельную нацию, помогать им, создавать библиотеки, школы, выделять деньги на университеты, и на культуру, хоры. Здесь в Украине все есть. Театры, хоры, библиотеки, школы, университеты. Это проблема. И если уж украинские националисты хотят что-то говорить на эту тему, они должны защитить украинцев в России. Это очень бы было неплохо, скажем так.
Позволю себе возразить, как человек, который участвовал в украинском движении в России достаточно много лет, как на заре его становления, что еще такая проблема, как отсутствие интереса к собственному культурному развитию самих российских украинцев. Да, другое дело, что если была бы государственная политика, связанная с поощрением такого интереса, возможно, он был бы больше. Но мы должны сказать то, что русские на Украине интересуются своим культурным идентитетом гораздо больше, чем украинцы в России. Но, опять-таки, возможно, это тоже связано, и с украинским государством, правильно, и с украинскими партиями, которые могли бы думать о украинских программах, о украинской культурной продукции, что если людям ничего не рассказывать, они и не будут интересоваться. Конечно, людей, которые во всем этом участвуют в России, меньшинство среди украинского населения. Вот факт, есть факт.
Да, да, это правда.
Так что в этом смысле тоже нужно как бы держать баланс. Но есть звонок, да, у нас фамилия, я так и не понял. Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть звонок.
Да.
Здравствуйте.
Да. Говорите, представьтесь, пожалуйста.
Стрижов Николай Дмитриевич из Сибири. Хорошо меня слышно?
Да, хорошо вас слышно. Вы думаете, что если вы из Сибири звоните, вас хуже слышно, чем из Москвы? Нет.
Не-не-не, я думаю, что это я или не я.
Это вы.
Меня не вызвали.
Это вы.
У меня такой вопрос, вот такой вопрос возник. Значит, там вот, которая партия, большинство, все, первая она стала. А не скажется ли как-то лучшую или худшую сторону насчет газа? Это один вопрос. И второй вопрос, что значит Россия говорила, что газ Украина ворует у России. А теперь по Франции я слышал, там радио говорят, что если бы Украина воровала у россиян газ, то Россия подала бы в Страсбургский или в какой-то там этот суд. Но раз она не подает, да, и потом это иностранные наблюдатели были, они доказали, что Украина газ не воровала. Вот такой у меня вопрос. Спасибо за свободу, за вашу передачу.
Спасибо. Я не знаю, честно говоря, так как-то не хочется сейчас углубляться в газовые проблемы, но... Понять, кто у кого воровал газ, все равно невозможно. Мы здесь не арбитраж. Вот «Газпром» подал на Украину в арбитраж международный. Вот пусть арбитраж же ответит на этот вопрос. Абсолютно. Гораздо точнее, чем мы. К сожалению, если бы у нас у каждого была бы, так сказать, возможность наблюдать за трубой, то мы могли бы заниматься какими-то даже другими делами, а не только журналистикой. Но есть другой вопрос, безусловно, что вот кто может... энергетические договоренности с Россией, как правило, связаны с лояльностью. Да? Вот это пример Виктора Ющенко. Ему не удается договориться с Россией с какого-то момента, когда стало ясно, что его политическая лояльность по отношению к представлениям России о мире, она хромает. Удается договориться, условно говоря, Юлии Тимошенко или Виктору Януковичу, который старается эту лояльность как-то сохранять. Вот тогда возникает вопрос, может ли вообще в такой ситуации чувствовать себя свободно любой украинский политик? Даже радикальный, даже, условно говоря, тот же Тягнибок на посту какого-нибудь энергетического министра. Ведь был же главой Укрнефтегаза, глава Конгресса украинских националистов Ивченко.
Ему пришлось... Мы прекрасно помним, да, чем все закончилось.
Вот, так что, может быть, Андрей, украинские радикалы перестают быть страшными только когда они сразу после того, как они оказываются возле газа и нефти.
Абсолютно. Власть меняет людей. Это, во-первых. Во-вторых, если бы это был... Были радикалы не на словах, и радикалы не популисты, а националисты-консерваторы, скажем, да?
Такой, экономические националисты.
Экономические, да, националисты, националисты гражданские, да, которые вознают гражданскую нацию. Я думаю, чтобы они смогли договориться нормально с Россией. И если бы поставить одну простую вещь. Экономика – это экономика, газ – это газ, а политика – это политика. Если же то... Тимошенко использует эти договоренности в своей игре, Ющенко в своей и так далее, то проблема не в России, а у нас самих. Проблема у нас самих. Если же поставили все на свои места, было бы нормально. Ну, я надеюсь, что Тягнибок не будет шефом Нафтогаза.
Кто знает.
Повлияет ли он на газовые... Вообще, позиция Тягнибока по газу станет понятна только тогда, когда мы увидим, кто из крупного капитала, кто из крупных промышленников будет его либо поддерживать, либо он будет лоббировать их интересы. До тех пор это может быть исключительно демагогия на уровне «Россия должна за все платить». Потому что настоящие экономические националисты — это не Тягнибок, как ни странно, а партия регионов, потому что самые большие потребители газа промышленники, это все поддерживают именно эту партию, поэтому сейчас.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Михаил из Москвы.
Да.
Скажите, пожалуйста, а существующие разногласия между Россией и Украиной, не есть ли это банальные бандитские разборки между верхотурами Украины и России?
Ну, отвечайте, если хотите.
Банальные разборки?
Да.
Ну, я бы так не упрощал эту ситуацию, потому что разборки, я не вижу предмета разборок между Путиным и Ющенком или Медведевым и Ющенком. Нет предмета для этих разборок.
Я вижу там деньги большие за газ, за энергоносители.
Скажу, да. Ну, это может быть одна из причин, но эта проблема возникла не после революции, даже не после 91-го года. Эта проблема возникла с того момента, когда Украина хотела быть независимым государством. Это еще с Петра Первого и так далее. Эта проблема есть всегда. Если же Россия не избавится от комплекса, у нее комплекс, комплекса старшего брата, комплекса великодержавия, и не посмотрит на Украину как на нормального, равного соседа, с которым нужно хорошо жить, дружить, вместе вести экономические бизнес-дела, то такие проблемы будут всегда. А с украинской стороны нужно также избавиться от комплекса меньшего брата, от комплекса неполноценности, которая как раз отображается в таких движениях, как свобода. Ибо свобода – это есть воплощение комплекса неполноценности. Мы всех боимся, потому мы всех отсюда выгоним. Вот. И как говорил Черчилль, в Великобритании нет антисемитизма только потому что мы не считаем евреев умнее за нас. Вот если мы будем знать, что мы хорошая, сильная, умная нация, у нас не будет ни антисемитизма, ни ксенофобии, ни русофобии. И тогда не будет этих проблем между Россией и Украиной.
Послушаем звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай из Москвы. Это я, да?
Это вы, Николай.
Значит, пожалуйста, если можно, ответьте на такой вопрос. Вот сейчас получить, конечно, информацию в России невозможно об Украине правдивую, реальную. Но вот начали крутить о вашей религиозной там жизни, о том, что очень много всевозможных сект, и вот эти вот за новый порядок или за новое мироустройство. Опять показывают Черновецкого с его женой, где он рассказывает, что может любого министра нагнуть, и что он так счастлив, что вступил в какую-то там религиозную структуру, и показывают эти религиозные структуры, которые говорят, мы должны прийти к власти, мы должны нагнуть Украину со всех сторон, мы должны оккупировать банки, мы должны захватить власть. В прошлые выборы около 600 адептов этих сект атаковали государственную, значит, ну, Думу, вашу Раду. И что там вообще на выборах, и что там вообще творится с религиозными вот этими войнами? Почему так падки люди? Ведь практически там показывают этих людей, они как бы полуумные, трясутся, падают, их гипнотизируют, харизматики как бы издеваются. И такая огромнейшая нация, древнейшая и первое там христианское государство на славянском, ну, православное, почему оно так поддалось, и почему оно верит всему этому, и какие законы вообще в Украине по поводу этого? Ведь в Россию никто не проникает из враждебных и как бы, ну, сатанинских таких сект, а там как бы это все возможно, и правительство, и государство никак не может этому препятствовать. Спасибо.
А что вы удивляетесь? Человек посмотрел телевизионную передачу какую-то по
российскому телевидению. А там Верховную Раду осадили 600 адептов.
Да.
Но на самом деле возле Верховной Рады даже палаточная церковь стоит вот уже какой год, и это, мне кажется, признак как раз именно такой свободы
вероисповедания. Она не сектантская.
Нет, она православная, московского патриархата. Да. То есть любой может разбить церковь возле Верховной Рады в Украине, мне кажется.
Не, ну, у нас действительно есть высокая степень религиозной свободы, это нормально. То, что...
Аппараты.
Да, пожалуйста.
То, что есть иногда перегибы и нет контроля государства над вредными течениями, которые вмешиваются в жизнь человека и есть тоталитарными, это правда. Над этим надо еще работать, но такой проблемы... Нет, я думаю, что в России также достаточно своих харизматических сект и других подобных организаций.
Да, они просто не освещаются так средствами массовой информации, то, что очевидно.
И еще, это элемент информационной войны против Украины со стороны официальных российских ЗМИ.
Нет, ну просто, возможно, есть еще и другое, когда журналистам не разрешают рассказывать, допустим, о вот таком вот, это же интересное явление, такой феномен секты, харизматики, кстати, их миллионы во всем мире. Это сейчас одна из самых больших церквей в мире, таких вот христианских, которая уже и в Польше имеет сотни тысяч приверженцев, это католическая такая традиционная страна, и в других странах Европы.
И в Галичине, кстати.
Да, вот, но это такой факт. Нет никаких сомнений, что это развивается. Но про Россию стараются этого не говорить, чтобы людей, так сказать, не смущать. Ну и тогда лучше, тогда куда мы, условно говоря, поедем это снимать? В ближайшее место, которое понятно, и те же самые люди, и те же самые проблемы. Мы это покажем в Украине. Такая вот Украина – зеркало российской жизни. Если хотите узнать, что происходит в России, смотрите репортажи российского телевидения про Украину, называется. Кстати, это и к политической жизни относится. Хотите знать, каков накал страстей в российской политической жизни между там президентом и премьер-министром, между министрами, посмотрите репортажи про Украину по украинскому телевидению, по российскому телевидению. Вам все станет ясно про собственную жизнь сразу. Вот простой совет, простой совет. Говорите, пожалуйста. Это вы, да. Только выключите радио. Да-да-да, это вы. Да, да. Говорите, говорите.
Я Георгий.
Да, говорите, Георгий.
Я из Москвы, я сейчас в Москве живу, но я хотел рассказать свою историю, как я хотел вернуться на свою родину. Я заканчивал школу, жил, работал в хуторе Михайловске, есть такая пограничная станция.
Да, есть.
Значит, конечно, да. Меня туда взяли на работу тут же беспрекословно, и я начал работать, но полгода проработал. Это было еще 10 лет назад. Но когда меня все отчеты заставляли на украинском языке, а я кончал там на Украине русскую школу, но это было причиной, что я послал их всех, бросил и уехал обратно в Москву к своей семье, восстановил с трудом, но восстановил семью, и слава Богу. А то, что сейчас творится там на Украине, я теперь молюсь, что я уехал оттуда. Не дай Бог.
Слушайте, с другой стороны хорошего, если вы уж ехали от семьи, поехали на хутор Михайловский работать?
Нет, но с семьей я тогда разошелся, сами семьи, а потом пришлось возвращаться. У меня семья и там, и там. У меня все родственники там, и мать была там, и отец был там. Мне надо было рядом с родителями помогать. А тут дети, тут, понимаете как, тут получилось надвое. Но я просто сказал, что из-за того, что там украинский язык уже тогда насаждать начали, а я чисто русский, ну что ж я это... Не украинскую школу кончал. Надо было мне переучивать все. Это такое началось. В общем, вы меня поняли.
Да, я вас понял. Вы поняли, Андрей, слушатели? Абсолютно. Вот видите, какие у людей бывают проблемы. Иногда даже когда они хотят вернуться к себе домой, уж чего же родился там.
Ну да, но это опять же такой единичный случай. Я думаю, что даже во Львове.
Да не единичный.
Не единичный.
Даже во Львове русскоязычные нормально работают, и никто их там не выгоняет, никто их там не заставляет что-нибудь.
Дело не в этом, дело производства, оно на украинском языке существует, да, тут ничего не поделать. Ну, человек должен был подчиняться государственной дисциплине.
Так же, как
да.
Франции, на французском,
по той же причине,
Германия,
в России и на русском заполняют.
Да, абсолютно.
Ну, я действительно тоже не вижу проблемы, потому что, учитывая, что основные у нас, основной телеканал русскоязычный, хотя он частный, основные украиноязычные еженедельники позакрывались первыми во время кризиса. Да. То есть сфера украинского языка, вот, она, наоборот, мне кажется, сокращается в последнее время именно по экономическим причинам. А в делопроизводстве, мне кажется, сейчас в Киеве другая проблема у людей. Людей заставляют учить английский язык, чтобы заполнять. Вот в чем проблема сейчас.
Почему?
Ну, международные корпорации приходят, документация. Мы выходим на европейский уровень, нужно знать языки.
А, я понимаю, да, то есть молодые люди, да, когда да. хотел бы вернуться, вот молодой человек, он должен был бы знать английский язык.
То есть украинский и русский — это уже по умолчанию знание двух языков.
Ну, вот это просто пример такой, как бы, совершенно очевидный, как меняется жизнь людей от того, что они вот воспитывались в Советской Украине, а потом они возвращаются в Украину независимую, это уже совсем другой мир для них, оказывается. А потом вот этот мир тоже меняется. Никто не знает, каким будет, как бы, украинский мир через 10 лет. Но вот тут возникает вопрос, который, кстати, можно обсудить к концу эфира. Не будет ли этот мир радикализирующийся? Когда я начинал эту программу, я как раз говорил о том, что могут уже появиться свои радикальные партии на востоке и юге Украины. сказать, по образцу свободы, которые вот будут, кстати говоря, говорить, что вот нельзя угнетать таких людей, как Георгий, пусть будет русский язык, языком делопроизводства, русский язык государства, но уже не в теории, как партия регионов говорит, а на практике, региональные языки, можно много, федерация. Да, можно много таких лозунгов сейчас предложить сразу, которые могут быть с восторгом восприняты населением юга и востока страны в условиях социального кризиса и обнищания. И вот будет такая свобода в Тернополе и антисвобода какой-нибудь южной или восточной области, которая отделится от партии регионов. Там много таких политиков внутри партии регионов. И что будет делать вот эти вот две партии? Ввести колонны, одна, значит, с одной стороны на Киев, другая с другой?
Ну, мне кажется, они будут радикализироваться, могут радикализироваться до бескрайности, до тех пор, пока либо кто-то из них, либо кто-то из третьей, да, условно, не предложит и не сможет какой-то план, условно говоря, спасения страны, да, который будет знать, что делать, сможет решить насущные проблемы в стране, и вот это будет единственным ответом, который может остановить вал радикализации в этой стране.
Я думаю, что радикализм с обеих сторон есть большим грехом против украинской державности, независимости. И Украине нужен свой Рузвельт, свой Деголь, который может вести дискуссию и с правыми, и с левыми для того, чтобы была страна.
Ну, это, собственно, это вот такая... Слушайте, это Тарас Шевченко писал.
Дождемся ли мы Вашингтона?
Если перевести это с украинского языка, дождемся ли мы Вашингтона. Сколько это же, извините меня, просто невозможно так 200 лет ждать и ждать. И теперь уже вместо Вашингтона будем ждать Деголя еще 200 лет. Но так же тоже нельзя. Можно ведь как-то обойтись без них?
Ну, и как пишет Евангелие, и в пустыне...
Вы можете мне сказать, я переведу вам Евангелие очень легко, скажу.
И в пустыне готовьте шляхи для Господа.
Да, вот понятно, что и в пустыне готовьте пути для Бога. Но будем надеяться, что Украина все-таки не такая пустыня, как могло бы показаться по ходу нашей сегодняшней дискуссии. И думаю, что, собственно, на этом можно поставить всегда евангельское... цитата или притча – это хорошая возможность поставить точку, поблагодарить гостей, обозревателя газеты «Левый берег» Артема Горячкина и политического консультанта Андрея Левуса. Напомнить, что эту программу вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. А сейчас вы сможете послушать программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и ее основные темы. Сразу после выпуска новостей на наших волнах. Арт-рынок и фаустовская культура. Эссе Бориса Парамонова «Столетие Мессинского землетрясения», которое отмечено международной конференцией. «Прослушивая свободу», 55-е годы и новые музыкальные записи в этой программе «Поверх барьеров». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто и как мстил Анне Политковской, рассказывает обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский представляет людей, которым он не подаст руки.
Право автора.
Who is Mr. Stalin? Этим вопросом задается публицист Владимир Надеин.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.